Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава вторая, Господь в сердце. Текст седьмой. Кастам тванадритья паранучинтам, рите пашунасатим намакурьят, пашьянджанам патитам вайтараньям, свакармаджан парита панджушанам. Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и прельстится приходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности. Комментарий Шилы Прабхупады. В Ведах говорится, что те, кто поклоняется полубогам, а не верховной личности Бога, подобны животным, готовым идти за пастухом даже на бойню. Подобно животным, материалисты не знают, что, пренебрегая трансцендентными размышлениями о верховной личности, они сбиваются с истинного пути. Перестать думать невозможно. Однако говорится, что праздный ум – кузница дьявола, поскольку тот, кто не способен направить свои мысли в нужное русло, неизбежно начинает думать о том, что послужит причиной его будущих несчастий. Материалисты всегда поклоняются каким-либо второстепенным полубогам, но в Бхагавад-гите 7.20 это осуждается. Пока человек находится в иллюзии и стремится к материальной выгоде, он будет обращаться с просьбами к полубогам в надежде получить от них благо, которые на самом деле иллюзорны и приходящи. Просвещенных трансценденталистов не привлекают эти мнимые ценности, находясь на разных уровнях осознания Брахмана, Параматмы и Бхагавана, они всегда погружены в трансцендентные размышления о Всевышнем. В предыдущем стихе был дан совет размышлять о сверхдуше, то есть подняться на более высокую ступень по сравнению с размышлениями о безличном Брахмане в процессе медитации на вератрупу личности Бога. Разумные люди, которые все видят в истинном свете, понимают, в каких условиях находятся живые существа, вынужденные снова и снова воплощаться в одном из 8 400 000 видов жизни или в различных формах человеческой жизни. Говорится, что перед входом на адскую планету Ямараджи, наказывающего грешников, протекает вечная река Вайтарани. Отстрадав в аду, грешник в соответствии со своими поступками в прошлом получает тело, принадлежащее к одному из видов жизни. Живые существа, которых наказывает Ямараджа, воплощаются в обусловленном мире в разных видах жизни. Одни обитают в раю, другие в аду. Одни из них – брахманы, другие – скупцы. Но в материальном мире нет счастливых. В этой темнице страдают все. Одни больше, другие меньше, расплачивая за свои прошлые поступки. Господь бесстрастно взирает на все страдания живых существ. Но того, кто хочет найти убежище у его лотосных стоп, он берет под свое покровительство и забирает к себе домой. Кастам тванадритья паранучинтам, рите пашунасатим намакурьят, пашьянджанам патитам вайтараньям, свакармаджан парита панджушанам. Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и прельстится приходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности? Сильный вопрос. Кто, кроме закоренелых материалистов? Закоренелые, то есть настолько глубоко пустившие корни в материальный образ жизни, что отказываются от чего-то другого. Живое существо с очень давних времен ползает по этому древу материального мира, по этому дереву, которое подобно баньяну, то вверх, то вниз, и нигде не знает покоя. И при этом хочет продолжать по нему ползать, считая, что это единственная модель существования. Когда живое существо попадает в материальный мир, иллюзия начинает воздействовать. Материальная иллюзия очень сильная вещь. Это энергия Господа. Она воздействует двумя способами. Аваранатмика Шакти, майи, материальной иллюзии, заставляет живое существо забыть, кто оно на самом деле. Аварана значит покров. Майя опускает покров, и мы забываем, что мы вечные живые существа, что мы вечные слуги Кришны. Первая функция майи. Вторая функция майя – пракшипатмика шакти. Эта энергия материальной иллюзии заставляет нас посчитать себя тем, кем мы не являемся. Пракшепа означает проекция. Мы забыли, кто мы есть. Мы забыли, что мы вечные духовные живые существа, неотъемлемые частицы Бога. И под воздействием пракшипатмика шакти мы проецируем свое сознание на тело, считая себя этим телом. Так хитро все устроено. Сознание души пронизывает все тело. И поэтому в иллюзии живому существу кажется, что это тело проявляет сознание. Смотришь порой на какое-то живое существо в собачьей форме жизни, или в кошачьей, или неважно в какой, и думаешь, ничего себе, как сильна эта материальная энергия. Собака себя считает 100%. Или кем там еще. Даже если в человеческой форме жизни живое существо оказалось, если в этой форме жизни, наиболее благоприятной для духовного развития, оно не повстречало духовного учителя, что толку? Двипада Пашу, двуногое животное. Урок группы Назарет. Назаритянин. Такое название мощное. Но это просто рок. Есть такой хит. We are animals. Мы животные. И они с таким чувством это поют. We are animals. Что ни у кого не вызывает это никаких сомнений. А там еще вокалист, у него голос такой визгливый. We are animals. Так убедительно. И убеждать-то никого не надо, и так понятно. Еда, сон, секс, оборона. Четыре животные потребности грубого тела. Это животные потребности. У тонкого тела есть другие четыре потребности. Дхарма, религия, благочестие. Артха, богатство, которое проистекает только из дхармы, из религии. Кама, способность наслаждать свои чувства, когда у меня все есть материальное. И когда мне все это надоедает, мокша, желание освобождения от материальных страданий, желание освобождения из материального мира. Человек разочаровался во всем, и он хочет от этого всего избавиться. Он становится буддистом, имперсоналистом, йогом-мистиком, неважно. Он хочет в нирвану. Это материализм. Это высшее проявление эгоизма. Желание мокши. Желание освобождения из материального мира. Желание избавиться от страданий. Поэтому мы видим, карми хотят наслаждаться. Имперсоналисты хотят освободиться от страданий. Преданный хочет удовлетворить Кришну. У него нет эгоистических желаний. Ананья Бхакти. Чистое преданное служение – это то, что мы хотим достичь. Потому что только это сделает нас счастливыми. Вначале мы возвышаем свое сознание с животного до человеческого, гуна благости. А потом уже в гуне благости, практикуя бхакти-йогу, мы возвышаем наше сознание до божественного. Это и есть ведическая цивилизация. Никакая она не индийская, она просто человеческая. Все очень легко получается, если действовать правильно. Если на этом пути не становиться материалистами, если на этом пути не пребывать в иллюзии, Потому что можно думать, можно считать, что я занимаюсь духовной практикой. При этом это не будет духовная практика. Это будет форма материализма под видом бхакти-йоги. Между смарта-брахманами и между вайшнавами очень тонкая грань в следовании, которую мы должны понимать. Есть много примеров этому. С виду вроде бы те и другие следуют ведическому этикету. Но главное не внешняя деятельность, главное умонастроение. Например, говорится, что смарта-брахманы смотрят на Гангу, брахманы-материалисты смотрят на Гангу и говорят, омовение в Ганге смывает грехи. И бульк туда омываться. А вайшнавы видят в Ганге верховную личность Бога. Это воды, которые стекают с кончиков его ногтей. Это воды, которые идут к нам из духовного мира. И преданные поклоняются Ганге. Они не используют Гангу как средство очищения от грехов. Преданный хочет очиститься от грехов с одной целью, чтобы приступить к чистому преданному служению. Потому что только так это возможно сделать. Когда я полностью избавляюсь от кармы, я приступаю к чистому преданному служению. Это нормальный мотив. Но просто очищаться, чтобы не страдать, это уже материализм. Так думают смарта-брахманы, так думают продвинутые материалисты, которые используют Гангу. И порой мы тоже слышим, о, надо в Гангу нырнуть и не один раз, чтобы смыть грехи. Или, например, говоришь, что смарта-брахманы, то есть материалисты ведические, наслаждаются чаринамритой и прасадом. А преданные почитают чаринамриту и прасад. Поэтому надо иногда задумываться, а что я делаю, когда пью чаринамриту и ем прасад? Я как вайшнав сейчас действую? Или я просто ведический материалист? И те, и другие делают это. Но какая цель? Какие мотивы? Какое умонастроение? Вот что важно. И так далее, и тому подобное. Очень много есть примеров. И человек настолько уже погрузился в эту материю, что уже в духовной жизни он начинает вести себя соответствующим образом. Он уже соприкоснулся с Богом. Но все равно продолжает мыслить материальными категориями. Не потому, что ум все еще материальный, не потому, что ум все еще враг. Это и так понятно. А потому, что цель материальная. Трансценденталист – это тот, кто имеет нематериальную цель. Пусть он даже в самом начале пути находится. Но если его цель духовная, если его цель – чистое преданное служение, это трансценденталист. А карми, то есть материалист, знает о Кришне. Хороший ведический материалист знает, но цель у него – наслаждаться в этом мире, на райских планетах, либо здесь, на Земле. Это не трансценденталист, это материалист. И наша проблема может заключаться в этом, что мы цель-то себе не поставили. Я хочу обрести чистое преданное служение. Я хочу обрести Кришна-прему. На самом деле называется Международное общество для осознания Кришны. Это уже на русском пишется. Общество сознания Кришны. Но Прабхупада назвал фо-Кришна. Для осознания Кришны. То есть мы сюда пришли, чтобы осознать Кришну. Чтобы полюбить Его. И один Махарадж сказал, что здесь мы можем получить одну вещь. Чистое преданное служение Богу. Если вы хотите что-то еще, вы ошиблись дверью. Здесь, конечно, можно получить много всего. Святое имя Бога на оскорбительном уровне дает материальное наслаждение, материальные блага. На уровне очистительном, на уровне Нама-Абасы, тени святого имени, святое имя Бога дает освобождение из материального мира. На уровне чистого повторения, чистого воспевания, Шудха-Нама, святое имя Бога дает Кришна-прему, любой Богу. Что мы хотим? Каждый должен задать себе этот вопрос. что я хочу получить в процессе преданного служения. Чтобы мы не практиковали что-то внешне похожее на бхакти, но бхакти не являющееся. Потому что это может быть нашей проблемой. Кришна исполнит любое желание. Для него это не проблема. Для святого имени, которое олицетворяет Бога, нет никакой нужды что-то от нас скрывать, что-то от нас прятать. Если мы хотим материального, но при этом занимаемся преданным служением, святое имя развернет нас на нашем пути в обратную сторону, в материальную сторону, причем так, что мы даже этого не заметим. Но мы будем уже идти в сторону материи. Госвами Махарадж однажды на лекции сказал: «Я видел людей, которые начинали на ровном месте богатеть в сознании Кришны. Вот ни с того, ни с сего очень сильно человек разбогател, но он ушел из общества осознания Кришны». Бхакти – это такая валюта, которая очень легко конвертируется в карму. Человек искренне служил Богу, и тут раз передумал. И Господь говорит: ты хотел обрести духовные вещи, любовь, сейчас ты хочешь материальные. У тебя есть благочестие, ты его заработал немало, занимаясь преданным служением. Хочешь разменять бхакти на карму? Пожалуйста, вот тебе деньги. Или хочешь что-то еще материальное? Пожалуйста. Если человек очень сильно этого хочет, он это получает. Конечно, если у него есть заслуги перед Богом, не на ровном месте. Как Браман Судама, когда вернулся обратно из Дварахи к себе домой, вместо своей хибары увидел дворец потрясающей красоты. Говорится, Индра даже позавидовал ему, этому дворцу. Индра пришел посмотреть, подивиться на это чудо. И Браман Судама испугался со страшной силой. Неужели я разменял свою бхакти на карму? Я же ничего у Кришны не просил, но он-то сверхдуша в сердце каждого. Может быть, у меня какой-то мотив есть материальный. И Кришна его исполнил. Забрал у меня бхакти, дал мне богатство материальное. Он был в шоке, он очень испугался. Но когда вышла жена Брамана Судама в драгоценностях, в одеждах прекрасных, она сияла, и глаза ее сияли. И когда Браман Судама посмотрел в ее глаза, он понял: нет, Кришна просто пролил на меня свою милость. Он по глазам жены понял, что все нормально. И эта лила с Браманом Судамой – одна из любимых игр Кришны. Он показывает на этом примере: вот это мой преданный. Он был нищий, как церковная мышь. Он служил мне. Чисто служил, с любовью. Он стал сверхбогат. И его преданность увеличилась в сотни тысяч раз. Не потому, что я дал ему богатство, а потому, что он просто испытывает ко мне благодарность и хочет продолжать служить. Неважно, богат я, беден, здоров, болен, прославлен, или же наоборот, меня все хулят и плюются при упоминании моего имени, я буду служить Кришне. В любых ситуациях. Как мы видим, Кали-юга – это эпоха материалистов. Здесь все материалисты, то есть демоны, исполняют свои желания, которые Господь не особо позволяет исполнять в прежней эпохе благочестивой. И поэтому Он дает самую короткую эпоху, чтобы мы здесь успели свои крысиные бега осуществить. Приходит Будда и останавливает убийство животных. Вроде бы отвергает веды, которые уже не работают, потому что Кали проник в голову общества. Махараджа Парикшит дал ему несколько мест, где он может жить. Там, где едят мясо, там, где потребляют интоксикации, там, где играют в азартные игры, и там, где занимаются незаконным сексом. Вот живи там. Кали сказал: ну, у тебя в царстве на всей земле практически таких мест нет. Ну хорошо, можешь жить еще в золоте. У кого есть золото, то есть у кого есть деньги, тот может всем этим делом заниматься. этими пороками. И Кали вошел в корону Махараджи Парикшита. Она была из золота. Но все равно ему негде было развернуться. Махараджа Парикшит был еще на земле. Что сделал Кали? Он поступил очень мощно. Очень хитро. Он вошел в сердце сына брамана, сына мудреца, который тоже был браман, Шринги. И он проклял Махараджу Парикшита. Когда его отец вышел из медитации, увидел эту змею, которую Махараджа Парикшит в гневе за место гирлянды повесил ему на шею, он не обиделся. И когда он узнал, что сын проклял на смерть святого царя, который защищает дарму, он сказал: сынок, что же ты наделал? Конечно, браманы – это голова ведического общества. Но кшатри – это важнее брамана, в каком смысле слова? Потому что если не будет кшатрия, кто браманов-то защищать будет? Кто будет дарму защищать? Браманы просто исчезнут, если нет кшатриев, настоящих кшатриев. И Махараджа Парикшит вернулся к Богу. Господь его призвал. Он мог бы нейтрализовать это проклятие. Он был даже более могущественен. Парикшит, испытующий, значит. Он в утробе матери видел Бога. И каждого встречного потом испытывал, та или не та эта личность, такая привлекательная, все привлекающие. И браманы начали деградировать. Те, кто толкуют закон Вед, они наоборот стали его извращать очень сильно. Все стремительно деградировало. И кшатрии подумали, зачем нам такие браманы? И царь Ашока принимает буддизм в пику падшим браманам. Вайши выбирают джайнизм. Браманы начинают простым людям, шудрам говорить: да вы вообще шудры, вы самые низшие касты. Как вы можете поклоняться Богу и все прочее? Вы грязные, у вас нет чистоты. Вы должны мне деньги заплатить. И я за вас совершу ягью, помолюсь. Ничего не напоминает из современного общества? Приходите, платите деньги, и я за вас помолюсь, службу проведем и все прочее. И они настолько надоели шудрам вот этими своими гордыми высказываниями, подчеркиваем своего возвышенного положения, что шудры сказали: ну и Бог с вами, оставайтесь сами по-своему, тусуйтесь, молитесь. Зачем мы будем вам деньги платить, вы еще нас унижаете постоянно. Я лучше мусульманином встану, дома коврик растерю 5 раз в день, Аллах Акбар, помолюсь и все. И шудры выбирают мусульманство. Вообще ничего не остается от ведического общества. Абсолютно. И потом наступает демократия. Что такое демократия? Лучшая уловка Кали. Демократия означает, что нет авторитетов. Все равны. А ведическое общество – это принцип старшинства. Это принцип поклонения тому, что говорит Верховный Господь. Исследование тому, что он говорит на страницах священных писаний. А в период демократии как это сделать? Ни у кого нет авторитетов. Человек может уже прийти в бхакти-йогу, но когда у него начинаются материальные проблемы, он звонит и говорит: а, я, наверное, поеду к батюшке, заплачу, он помолится за моего родственника. Думаешь, он смеется или улыбается, этот человек? Какой батюшка? Вы уже в бхакти-йоге, матаджи или прабу. У вас вообще нет веры в святое имя вайшнавов, божества, вообще. За святой водой преданные ходили в церковь. Я был в шоке. Ну даже если у вас чаринамриты нету, возьмите банку воды, приложите ее Кришне, принесите в алтарную, на киртан, на любую службу. Это будет святая вода, не знаю сколько раз круче, чем в любой церкви, в любом датсане, неважно где. Но верочки-то нет, веры абсолютно нет. Куда ты еще туда, когда ты уже на вершине знания находишься, на вершине духовного процесса. И мы видим, как людей прямо подрубают, режут в духовном смысле слова насмерть, так называемые священники. Стоит ему приблизиться к бхакти, пойду к батюшке спрошу. И батюшка там такого наговорит: это от сатаны, это секта. Но в христианстве говорится, то, что Петр говорит про Павла, характеризует Петра, а не Павла. И мы видим, как наступает деградация. Сурово, очень быстро. Почему христианская церковь так сильно выступает против педофилии? И гомосексуализма. Постоянно. А у кого что болит, тот о том и говорит. Предпоследний папа за последние 2 года правления, или какие-то предпоследние, ну, в общем, за какие-то 2 года своего правления снял с поста священников 400 человек за педофилию. То есть священник это как президент храма у нас. Стоит стандарты начать понижать, они понизятся ниже уровня городской канализации. И поэтому такие нападки на вайшнавизм, на чистое бхакти, на чистое учение, оно не со стороны материалистов идет, простых корми. На вайшнавизм всегда нападали так называемые священники. Христа кто распял? Люди простые, что ли? Или римляне? Понтий Пилат вообще не хотел его распинать. Говорит, не вижу состава преступления. Но эти первосвященники сказали, распни его. Ну хорошо, вот сегодня такой день, мы можем помиловать одного даже. Праздник какой-то крупный. Вывели душегуба, убийцу, грабителя с большой дороги. Как его звали-то? Варова или уже забыл. Говорит, вот Христос, человек, который другим хотел помочь. И вот тот, на ком клейма ставить негде. Кого освобождаете от смертной казни? Убийцу. Варову освободи. Он еще раз спрашивает, еще и там в этом фильме «Страсти Христовы» там прямо такой крик «Варова!» Типа, ну хватит уже спрашивать, освобождай убийцу. А этого человека, который говорил о любви к Богу, который сдергивал все маски с так называемых священников, вот его распни. Потому что он говорил страшные для них слова. Вы ехидны. Вы хуже животных. Вы как гробы, которые сверху покрыты шелком, а внутри заполнены нечистотами и падалью. Прямо в храме говорил священник при открытом алтаре. Горе вам, книжники и фарисеи! Вы как чаша и блюдо, которые очищаются только снаружи, а внутри полны хищений и неправды. Да блудницы и пьяницы ближе к Богу, чем вы. Его распяли. Потому что всегда так называемые священники, которые только прикрываются религией, чтобы осуществлять свои материальные желания, всегда нападают на чистую преданность Богу. Неважно, в Индии это или в других странах. Не просто какие-то материалисты корми. Нет, демоны в рясах. Потому что демоны в Кали-Югу рождаются в семьях священников, чтобы еще больше развалить религию. В предыдущую эпоху они рождались в семьях царей, чтобы сразу получить власть. Но в Кали-Югу Кали сделал хитрее. Нужно было уничтожить любую возможность людей прогрессировать через религию. И мы видим, как это происходит. Господь Чайтанья пришел в очень неблагоприятную ситуацию. Попал, как будто бы. Для бхакти вообще уже места практически не оставалось. Вайшнавы и браманы были в таких бегах, таким гонениям подвергались. Мусульмане издевались как могли. Возьмут и обратят под страхом смерти мусульманство. Один преданный пришел к Господу Чайтанье и сказал, меня вот мусульманином сделали. Я пришел к браманам и спросил, как очиститься от такого сквернения, от такого падения. Они сказали, ты должен выпить 2 литра раскаленного ги, раскаленного топленого масла. Он сказал, так я же умру, И сказали, ну зато очистишься. Что мне делать? Я готов уже даже на это? А Господь Читания сказал, а ты сам-то себя мусульманином считаешь? Он говорит, нет. Ну и все нормально, пой Хари Кришна. Служи Кришне. Живи, служи. И давай служить другим, проповедуй. Адвайта Ачарья молился, сам Махаришну пришел, пытался что-то здесь сделать. Ничего не получается. Такой материализм, поклоняются полубогам. И великий Вайшнав восклицает, люди так деградировали, что поклоняются полубогам. Это перед приходом Господа Чайтанья было. Тогда это уже деградация. И Адвайта Ачарья начал звать Верховного Господа, изначального Господа. Только ты можешь прийти и что-то изменить. Если ты не придешь, я просто призову Судашана чакры и убью всех. Какой смысл в их существовании? Оно бесполезно. И он начал поклоняться Верховному Господу Кришне. И Господь услышал. Он пришел. Когда вайшнавизм был просто практически уничтожен в широком понимании этого слова. Почему Господь Чайтанья пришел в такое время? Чтобы показать, что сознание Кришны можно практиковать в любой ситуации. Неважно, какая внешняя ситуация. Сознание Кришны можно практиковать всегда, если есть такое желание. Одна из причин, почему он в такое время пришел, чтобы показать другим. Бхакти не зависит от внешних обстоятельств. Оно зависит только от вашего желания. Единственная цена, которую можно заплатить за обретение чистого бхакти, это желание сильное. И у военных есть такой термин «время че», «час че», то есть время активных действий, время наступления. Чайтанья Махапрабху пришел, и время че началось. Оно идет. Но мы видим, что после того, как он ушел, все какое-то время развивалось. 6 госвами Вриндавана столько сделали. Особенно 3 и 6 были уполномочены написать как можно больше трудов. Рупа госвами, Санатана госвами, Джива госвами. Это сейчас у нас хорошо. Фолио есть, интернет. Можно найти почти любую шастру. Но у них-то ничего не было. Вся библиотека была в их сердце. У них просто было перо и бумага. И в самих ведах бхакти проходит пунктиром. Идея преданного служения проходит пунктиром. Не сплошной чертой, мощной прямой магистралью. Нет, нужно еще уметь это увидеть. Если брать любые веды, кроме Шримад-Бхагаватам, то мы видим этот пунктир. В Бхагавад-гите Кришна много о чем говорит. Хотя говорит, что там только о бхакти, но все равно он крючки развешивает для всех аудиторий. И карма, и гьяна упоминается, и отречение, и преданное служение. Только Шримад-Бхагаватам, Амала Пурана, чистейшая Пурана, где нет ни грана материального. И что делают 6 госвами? На наш острове Вичара Найка Нипунау. Вичар, они проанализировали все священные писания. Потому что вайшнавизм был практически уничтожен, как будто взяли что-то ценное и рассыпали. И нужно это все собрать. Если мы видим их труды, то там в основном это цитатники. Они берут из всех вед, которые проявились в их чистых сердцах, цитаты Шримад-Бхагава, там Падма Пурана и так далее, и просто показывают всем остальным, что все это было всегда. Никогда не было такого, что нет идеи преданного служения. Это было просто сейчас, это забыто. Мы вечные живые существа. Господь – вечное верховное живое существо. И значит, йога – это вечный процесс. Он существует всегда, раз мы вечны и Бог вечен. И Кришна говорит в 4 главе Бхагавад-гиты: «Имам вивас свата йогам проктава нахамавьяям». Йогам – науку о взаимоотношениях индивидуального существа Верховного Господа. Ахам я авьяям – вечную. Не то, что сейчас пишут во всех этих кружках хатха-йоги, что вот был такой Патанджали, разработал систему йоги и так далее и тому подобное. Это все вот сейчас в таком виде пришло к нам. То есть идея для материалиста понятная. Была какая-то личность, у него какая-то идея появилась, он ее развил, последователи еще как-то оформили, вот и все. Не так уж и давно. Но Кришна говорит, йогам авьяям, вечная система йоги, вечную науку йоги я открыл Богу Солнца Вивасвану. Это всегда есть. И в следующем стихе он говорит, «Ивам парам парапраптам, имам раджаша ее ведут». Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, ее постигали праведные цари. Сакалинеха махата. Сах – это знание, калина – течением времени, и ха в этом мире. Течение времени означает одну вещь в материальном мире, что все приходит в гуну невежества. Все деградирует. Поэтому Кришна говорит «Сакалинеха махата». С течением времени йогон аштах парантапа. Йога, наука об отношениях индивидуального существа со Всевышним, нашта, разрушена. Но он всегда приходит. Яда, яда, хидармасия, гланир, бавати, барата. Абьюдханам, адармасия, тадатманам, сриджамьяхам. Всякий раз, когда религия приходит в упадок, я сам не схожу у потомок Бараты. Дармасия, гланир. В материальном мире религия всегда приходит в упадок. Потому что в материальном мире нет гуны развития. Гуна благости, высшая гуна – это поддержание. Поэтому дармасия, гланир, религия все равно придет в упадок. Я сам снизойду, чтобы это исправить. И Господь Чайтанья приходит и дает это. И его последователи, шесть госвами Вриндавана, дают нам это знание. Они показывают, что у вайшнавизма вечные корни, что это вечная религия, вечная деятельность души, любовное служение Богу. Они прямо проявляют это все из тех писаний, которые были до этого. Они были известны, просто уже ушло понимание этих писаний. Великая философская основа нашего движения. Потом, что происходит дальше? Спустя какое-то короткое время все опять разрушается. Странно, на первый взгляд. Совсем недавно был Господь Чайтанья. Нет, сахаджии, те, кто все хотят упростить, дешево получить Бога, 13 направлений сахаджии. Но Прабхупада сказал, нет, на самом деле эти апа-сампрадаи, ложные сампрадаи, сам значит наука самоосознания, сам означает связь, а прада – это от слова прадхана, то есть источник. То есть сам прадая означает связь с источником, связь с Богом. Другое значение слова сампрадая – сам прада означает отдать все. Господь отдал все Браме, все, что нужно для духовного прогресса. Это было всего 4 шлоки Шримад-Бхагавата, по большому счету. Но оттуда вышло колоссальнейшее знание. И эти 13 апа-сампрадай начинают разрушать вайшнавизм со страшной силой. И Прабхупада говорит, на самом деле причина апа-сампрадай одна – сахаджия. И у этой сахаджии 12 ликов. И мы видим, как все стало опять разрушаться. Они так себя вели, они все исказили, они нарушали все принципы. До того дошло, что образованные люди Индии, потомственные вайшнавы, плювались при упоминании о Гауде, о вайшнавизме. Так все было скомпрометировано. Незаконный секс, мясоедение, азартные игры, обогащение с помощью религии и так далее и тому подобное. Что эти люди открещивались полностью от так называемого Гауде, о вайшнавизма. И поэтому Господь опять начал восстанавливать сампрадаю. Приходили все новые и новые ачарьи. И так это дошло до нас. Теперь наша задача перестать быть закоренелыми материалистами и начать размышлять о трансцендентном. и не прельщаться приходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности. Мы можем стать вайшнавами, чистыми преданными. Стоит только захотеть и действовать правильно. Уже немножко разума у нас есть. Мы видим, что материальный мир – это мир страданий. И этим людям нужно помочь. Нужно проповедовать им сознание Кришны. Проповедовать славу Святого Имени. И так мы сами спасемся. Действительно, это все работает, потому что Господь Чайтанья благословил все это. Время Чи идет уже больше 500 лет. Нужно просто действовать. Сражаться в армии Господа Чайтаньи. Видя, что люди пойдут в ад. Они уже сейчас страдают, а в будущем будут страдать еще сильнее. Здесь упоминается Вайтарани, которая течет на адских планетах. На самом деле Вайтарани – это Ганга. Просто она протекает через все три мира, в ней принимает омовение, смывает свои грехи. И когда все это накапливается на низших планетах, адских планетах, Ганга начинает гореть, называется Вайтарани. Есть пара замечательных историй по этому поводу. Один грешник, большой грешник, упал с коня и сломал себе шею. Попал на суд Ямараджи, естественно. Ад, все как и полагается. Приговор сбросить его в Вайтарани на очень длительный срок. Ямадуты сказали, здорово, хорошо, взяли этого грешника, выплыли на середину Вайтарани и сбросили его в эту горящую воду. Как только этот грешник туда упал, он кричал от ужаса. Но как только он погрузился в эту воду, которая горела покруче любого бензина, как тут же образовалась заводь прекрасная, с прохладной водой, лотосы расцвели, лебеди откуда-то появились. И тот уже там наслаждается, все вокруг горит, а он так хорошо время проводит. И мадуты подумали, ошибка какая-то вышла. Выловили его оттуда, на другую сторону переплыли и сбросили его опять в огненную воду. Такая же картина. Опять прекрасная заводь, и он наслаждается. На спинке плавает, брасом, кролем, по собачьим. В общем, все здорово у него. Они его выловили к Ямараджу. Повелитель, тут что-то не так. Ошибка вышла. Святой, наверное, какой-то попался к нам по ошибке. Ямарадж начал смотреть биографию человека. Да нет, грешник, страшный грешник, все верно. Может быть, он служил чистому преданному, неосознанно у него когда-нибудь это получилось? Может, в обществе вайшнавов был когда-то? Да нет, никогда. Так почему так все происходит-то? Почему мы не можем его наказать? И Ямарадж начал размышлять и понял, дело в месте, где он умер. Приблизили картинку, где он упал, воткнулся головой, сломал себе шею, прокрутили ленту времени назад, они все это могут делать. Оказывается, в этом месте какой-то чистый преданный совершал ачиман. И вода с его правой ладони упала на землю. И как раз вот в это место он воткнулся головой, этот грешник. И таким образом смыл себе все грехи. И Мара сказал, обратно на землю его. Это просто человек воткнулся головой в такое место. Что же говорить о том, какую мы-то милость получаем постоянно. Другая история. Один молодой человек решил промышлять грабежом. Был очень сильный физически и при случае мог ножом кого-то подрезать. Как раз выбрал место, где люди переплывают Гангу. Они довольно-таки уставшие, выходили из воды, и он их там грабил. Кто сопротивлялся, того резал. И однажды он был в хорошем настроении, достаточно награбил, и смотрит, на другом берегу какой-то старичок не может решиться войти в воду. То ли плавать не умеет, то ли устал совсем. И он решил, раз в жизни хорошее дело сделаю. Он переплыл туда, взял старичка себе на спину, переплыл обратно, тут сказал спасибо, сынок, арибол, и ушел. Спустя какое-то время он умирает, как и любой грешник. Это быстро происходит с грешными личностями обычно. Попадает на суд Ямараджа, ему зачитывают приговор. Столько лет! Но все справедливо. Как только в аду грешник начинает кричать, за что? Ему сразу показывают картинку. Как будто скрытая камера снимала. Вот за это. И так доказывают ему, что он заслуженно будет здесь страдать. Ему также все прокрутили. Столько наказания. И тут Чандрагупта, писец Ямараджа, говорит, стойте. Грешник испугался. Еще что-то, что ли, нарыли. И так хватит. Столько времени мне в аду
находиться.
Чандрагупта сказал, его нужно поднять в рай. Ивануту сказали, почему? Ну ладно, обратно на землю, как того. А в рай? У него что, грехов нет? У него благочестие откуда-то появилось? Да, он однажды послужил чистому преданному. Грешник удивился, да я никогда чистых преданных не встречал. Не получилось у меня садху встретить. Помнишь того старика, которого ты переправил на другой берег? Ты был чистый преданный. Ты ему неосознанное служение совершил, поэтому ты чист перед судом Ямараджи. У тебя еще благочестия много прибавилось. Тебе в рай пора. Это разовый случай. Но в Исконе мы постоянно, каждый день получаем эту возможность. Не надо, конечно, головой втыкаться туда, где гуру стоял только что. Может, не сработать. Саната Госвами хотел броситься под колесо колесницы Джаганатхи, потому что знал, такой человек сразу получает освобождение. Он шел в Джаганатхапури и попил воду грязную. И все тело покрылось язвами страшными. Они гноились, очень плохо пахли. Тут Господь Чайтанья, увидев Санату Госвами. О, Санатана! Как я рад видеть, как дела? Санта Госвами растерялся, сам не видит, что ли? Издевается, что ли? Как дела? Как Саша Бела, как на Руси говорят. И Господь Чайтанья подходил к Санте Госвами и обнимал его. Санта Госвами говорил, стой! Господи, что ты делаешь? Я весь оскверненный, весь в гною в этом, сукровице. Кровь сочится из этих яз страшных. А Господь Чайтанья был блаженством. Он видел душу Санатаны Госвами. Видел сердце чистого преданного. Он этим показывал, ему вообще без разницы, в каком состоянии находится наше тело. Было бы бхакти. Вот что Богу важно. Санатана Госвами подумал, я как могу служить Богу в таком виде? Надо покончить жизнь самоубийством. Как это сделать, чтобы не было реакций? Как раз вот скоро Радхаятра брошусь под колесо колесницы Господа Джаганатхи. И он приготовился уже это сделать. Колесница надвигалась на него. Господь Чайтанья, как сверхдуша в сердце каждого, естественно, знал об его замысле. Он показал на Санатана Госвами и сказал, посмотрите на этого вора. Санатана Госвами сказал, как, почему вора? Ты уже это тело отдал мне, чтобы служить мне, а теперь хочешь его уничтожить? Ты вор, Санатана. Неужели ты думаешь, сказал Господь Чайтанья, что я бы сам этого не сделал, если бы это вот так работало на 100%? Я бы сам давно прыгнул под колесо. Я так хочу Господу Джаганатхи. Я когда узнал об этом, что можно вернуться в духовный мир, я сказал своему другу, тогда он был со мной не Кришна, я говорю, когда мы будем в Джаганатхапури, незаметно для меня толкни меня под колесо. Колесницы. Чтобы я не знал, потому что могу напрячься, как-то сопротивляться. Просто вот толкнись. Чтобы я там раздавил. Чтобы только мокрое пятно осталось. И все. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Как горбатый сказал Шарапов. А здесь тоже даже крикнуть не успею, Харибол. 65 тонн весит колесница Джаганатхи. Или 75. В общем, достаточно, чтобы мое тело раздавить. Но этот преданный не одобрил моего замысла. Я бы сказал, да никто же не заметит, там миллионы людей. Неужели ты не хочешь, чтобы я вернулся к Кришне? Сейчас, конечно, я не вынашиваю таких замыслов. Тем более узнал слова Господа Чайтанья, что он бы сам бы первый бросился. Придет время, подскользнешься и упадешь где надо. Если уж на то пошло. Но совершив свое служение, в должный срок ты вернешься к Кришне. Просто наберись терпения и служи. Как сказано в Библии, претерпевший до конца спасется. И в преданном служении это не так трудно. Все как-то так по-другому совсем проходит. Нет такой депрессии. Очень плохо может быть. Разные кармические ситуации приходят. Но если мы повторяем святое имя, все идет очень хорошо. Душа стремится к Богу. Потому что душа уже размышляет о трансцендентном. Душа уже знает, что я попал в этот материальный мир давным-давно, и сразу же на меня два заблуждения накинулось, как два разбойника с большой дороги. Первое заблуждение – Вайкунха Брама. Я посчитал, что материальный мир – это мой дом. И второе заблуждение – Ананда Брама. Ананда Брама означает, что я посчитал материальное наслаждение целью своей жизни, что нет ничего превыше этого. Это просто Брама, заблуждение. Это просто иллюзия. Больше ничего. И так как мы уже получаем духовное знание, по милости Господа Чайтаньи, по милости Его последователей, мы уже так не думаем. Нам нужно просто размышлять о Боге. Получить знание. Рупа Госвами говорит, что вера зависит от знания. Сколько у нас трансцендентного знания в разуме, вот настолько сильна наша вера. Поэтому Шрила Прабхупада столько книг нам дал, чтобы мы увеличивали свою веру. Мы начнем применять это знание, и придет духовный вкус, как подтверждение, как развитие нашей веры, которая будет увеличиваться и увеличиваться с каждым днем, с каждой секундой, если мы находимся в правильном умонастроении, в умонастроении слуги. Что слуга, слуги, слуги, слуги получит все. Что имеешь? Ничего. К чему стремишься? Все. Кришна, Говинда, Сарва Карана Каранам. Источник. Причина всех причин. Сатчидананда Виграха. Источник вечного наслаждения. Он есть все. Как Арджуна говорит, ты пронизываешь все, значит, ты и есть все. Если утром увидел верный путь, вечером можно умирать. Если ты по нему идешь, если хочешь увидеть Бога, хочешь быть всегда с Ним, ты дойдешь до конца пути. Несомненно, непременно, обязательно, потому что Шрила Прабхупада это гарантирует. И это случится, если у нас будет желание. Господь всемилостивый, вселюбящий. Он возьмет под свое покровительство и заберет к себе домой того, кто хочет найти прибежище его лотосных стоп. В материальном теле невозможно служить Богу. Поэтому в материальном теле мы служим гуру. Мы хотим стать слугой, слуги. И даже обретя духовное тело, в духовном мире мы также будем думать. Я слуга, слуги, слуги, слуги. Губи партух, падака малайор, даса, даса, анудаса. Я всего лишь слуга, слуги, слуги, слуги. Всех слуг Гопи Вриндавана. В конце концов, я слуга Кришны, защитника и покровителя Гопи, чье бытие великолепно и исполнено блаженством. Слуга получит все. Он получит Бога. А тот, кто считает себя господином, получит только майю, иллюзию. И будет страдать в этой тюрьме материального мира. Мы не думаем, стараемся не думать, следуя нашим ачарьям, как нам избавиться от материальных страданий. Нет, мы хотим думать, как постоянно с любовью служить Кришне через Его преданных, чтобы доставить Ему удовольствие. Тогда и я сам тоже буду счастлив, ведь рядом со мной будет Бог, источник вечного наслаждения. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы?
Гуны развития. Гуны развития. А, гуны развития. А гуны страсти, разве не развивающие даже?
Это материальное развитие. Любое материальное развитие – это на самом деле духовная деградация. Если нет гуны благости, если нет знания, то страсть всегда приведет в невежество. Все разрушится в любом случае. Поэтому всегда Господь приходит, либо сам, либо посылает своих слуг, пророков, мессий, сыновей, чтобы дать знание. Сейчас люди говорят, у меня свой путь развития. Так же ведь? При этом поразительно, что люди не знают русский язык. Путь – это значит, что он уже есть. Кто-то уже по нему прошел. А если по нему до меня никто не прошел, это не путь, это просто степь какая-то. Либо болото, неважно что, горы. Но пути нет. Потому что путь – это уже проторенная дорожка.
Причем
И кто же лучше всего знает, как вернуться к Богу? Сам Бог. Он приходит и заново прокладывает этот путь обратно к Богу. И мы его видим и идем по нему. Он всегда дает науку о бхакти. Или же хотя бы науку, чтобы как-то возвысить живое существо до того момента, когда оно может принять бхакти. Пришел Будда и отверг веды. Нирвана. Нужно избавиться от страданий. Прабхупада смеялся над этой идеей. Болит голова, чтобы не страдать, ее нужно отрубить. Точно страдать не будешь. То есть буддизм, человек хочет стать ничем, раствориться. И поэтому духовная стратегия века Кали начинает дальше развиваться. Приходит Шанкарачарья и крушит буддизм. Тогда люди были честны. Порядочные. Если один другого побеждал в философском споре, то проигравший сразу становился учеником победившего. Потому что люди понимали, мы ищем абсолютную истину. Если он мне ее указывает лучше, чем я до этого следовал, то я принимаю его учение. Сейчас люди абсолютно беспринципные. Вы можете разгромить их на 100%. Они будут назло вам, назло себе. Говорит, нет, это все равно не так. Им бесполезно, ничего не докажешь. Они мало того, что тупые, они еще очень злобные и нечестные. Вот все равно это не так. Не буду я в это верить, не буду я это принимать. А раньше было проще. В Индии, по крайней мере. Проиграл, все, принимаю ваше учение. И Шанкарачарья, это же Господь Шива. Тех, кого не удалось так выгнать, его миссия была выгнать буддизм со святой земли Индии. На таких особо злостных противников его подручные духи и привидения нападали. Тут сам учитель отчаялся. И Шрипада Шанкарачарья очень мощно проповедовал. Такой разум у Господь Шива. Он так классно буддистов подводил к очень важному моменту. Он говорил, буддизм призывает вас стать ничем. Так, так. Почему вы пользуетесь ведическим термином нирвана? И он начал говорить о безличном брамане, о чем-то великом, что стоит за всем. И нам нужно туда просто влиться. Вы хотите стать ничем, как говорят буддисты. Я же вас призываю стать всем. И люди думают, о, как хорошо, конечно, прямо как Ленин, кто был никем, то станет всем. Они уже приняли имперсонализм Шанкарачарья. Потом уже пришли вайшнавы. Однажды Рамануджа Ачарья вступил в философский диспут с великим Майавади, имперсоналистом. Это был великий знаток шастр. За ним всегда, когда он путешествовал, несколько повозок следовало, на которых лежали веды. Не для того, чтобы он их читал, как мы открыли и читаем, опираемся. Нет, для того, чтобы если кто-то не принимает, сомневается, он просто доставал эту веду, открывал и показывал. Вот, смотри, как в этой единственной записи, видеозаписи Бхагаван Сарасвати Такура, потрясающе. Просто держит шастру в левой руке и просто на нее показывает рукой. А говорит, абсолютно туда не глядя. И так все знает. И Рамануджа Ачарья начал сражаться в этом философском диспуте с этим великим Майавади. Куча браманов собралось, куча зрителей. Чтобы увидеть, кто победит-то. Рамануджа же начал разрушать Майаваду. Если бы он проиграл, то он должен был стать учеником этого человека. И вайшнавизм бы просто бы опять. Не то чтобы исчез, нет. Просто вот представьте, какие-то ростки травы может так закидать землей, что даже их практически не видно. И они 18 что ли суток, или сколько больше, может меньше, сражались философски. И Рамануджа исчерпал все доводы, все аргументы. Это нам в книгах Прабхупады так легко все понятно, потому что это Шрила Прабхупада нам написал. Это был его трансцендентный экстаз. Он как Вьясадева входил в самадхи, но Вьясадева это литературное воплощение Бога, он из астрала берет это знание. Потому что веда знания в астрале всегда есть, не говоря уже о духовном мире. Просто как шастра, как священное писание, это появляется в Кали-югу, потому что у людей память слабенькая, и нужно всегда книжку иметь. И Прабхупада, как Вьясадева, входил в самадхи, в трансцендентный экстаз, и Кришна ему все это диктовал. И нам так все легко читается. Прабхупада просил учеников читать ему его книги. Ну что, это Кришна делал? Шрила Прабхупада, а как, вы же их написали? Я не их и написал. Кришна мне диктовал, я их записывал просто, но он быстро порой говорил, я не разобрался. Поэтому сейчас вот хочу понять, что он сказал. Я очищаюсь при этом, говорил Прабхупада. Каждый день он читал свои книги, потому что это книги Кришны на самом деле. И Рамануджа Ачарья понял, что все, он проиграл. На следующий день назначили последний поединок. И Рамануджачарья, очень уставший, очень опечаленный, пришел к своему любимому божеству Ранганатхе и сказал: «Мой Господь, о Ранганатха, я знаю, что я выполняю твою миссию, твою волю. Объясни мне вот только одну вещь. Зачем ты послал этого имперсоналиста? Причем дал ему столько знания, сколько у меня даже нету. Он столько знаний имеет, чтобы доказать мне и всем остальным, что тебя нет, что ты великое нечто, что-то безличностное. Но я же знаю, ты есть, ты всепривлекающий Господь». Начал прославлять Бога. Господь сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо, ты победишь». Рамануджачарья тут же уснул, утром встал, голова была пустая, никаких философских идей, и при этом он чувствовал великое счастье. Он сказал: «А, будь что будет, пойду я». Господь обещал. Один царь был Гаудия Вайшнавом. Но в то время Шри Сампрадая, Вайшнавы, Браманы Шри Сампрадая и Сампрадая Рамануджачарьи выступали против Гаудия Вайшнав. Они говорили: «Да это вообще не Сампрадая, они не авторитетны. У них нет комментария на Веданта Сутру. Любая уважающая Сампрадая имеет комментарий. Даже имперсоналисты имеют комментарий. Шанкарачарьи на Веданта Сутру. А у них нет». Это то же самое, что человек будет поклоняться божествам Радхи и Кришны, а мы узнаем, что у него нет, оказывается, второй инициации. А что он там делает? Алтаре так-то. Здесь типа такая же картина сложилась. Они не авторитетны, не инициированы. Они не сампрадая. И царь должен же прислушиваться к браманам, к вайшнавам. Он сам Гаудия Вайшнав. Да. При этом он должен все так разрулить четко по шастрам. И он отправляет письмо Вишванатхе Чакравати Такуру и говорит: вот что делать. Причем эти Шри Вайшнавы говорили: надо забрать у них божество Говинды. Они не имеют права ему поклоняться. Они не авторитетны, Гаудия Вайшнавы. Но Вишванатхе Чакравати Такур был уже очень стар, чтобы ехать во Вриндаван. Долгий путь. Это сейчас на самолет сел. На поезд? Тогда нет. Воловья упряжка в лучшем случае. И он отправил своего шикша ученика Баладеву Видябушину. Баладеву тогда его звали. Чтобы он разобрался. Он сказал: а какой комментарий на Веданта Сутру нужно написать? Он уже есть, Шримад Бхагаватам, естественный комментарий. Нет, они требуют другого. И он туда пришел, Баладеву. Они ему высказали все, что они думают. Он сказал: я дам комментарий. Те сказали: ну попробуй. Ничего себе. Такие заявочки. А Баладева сам не знает, что делать. Он пришел к Говинде, которого хотели забрать, и начал божество этого молиться: помоги, пожалуйста. Представляете, комментарий на Веданта Сутру написать за короткий срок. И он так предался. И божество, которое хотели забрать, Говинда же сказал: да не бойся. Я сам напишу, сам тебе все расскажу. И он начал все это диктовать Баладеве. Он написал огромный труд за очень короткий срок, 10, по-моему, дней, сейчас уже не помню. И пришел и показал этим браманам, этим вайшнавам и Шри Сампрадае. Они посчитали это, послушали: ничего себе. Не может человек сам такое написать. Кто это сделал? Это Говиндаджи. Не хочет, чтобы его забирали. Назвал его Говинда Башля. Этот комментарий. И все, авторитетно стало, все признали. Шри вайшнавы хотели у Баладевы инициацию принять. Видя Бушана стали вот эти видя, знания, тот, кто видит, все обладает, всем знаниями. Он сказал: нет, останьтесь в свои сампрадаи, это же сампрадаи Рамануджачарьи, просто поймите, что Гаудия Вайшнавы — это тоже вайшнавы. Просто в других сампрадаях поклоняются умаслению Айшвари, на Вайкунху стремятся, на Айодхи, Двараку. Мадхуру, Пурушоттама Кшетру, может быть. А Гаудия Вайшнавы хотят на Галуку Вриндавану. Хотят поклоняться Радхе и Кришне, служить им. Вот и все. Это Гаудия Вайшнавы. Желание обрести Враджа Прему и уйти на Галуку Вриндавану. Но это не отрицает существование других сампрадай. Рамануджа Ачарья пришел на место спора. Никакой дельной мысли в голове, один экстаз и святое имя. Этот имперсоналист только его увидел, сразу упал в стопы. Рамануджа Ачарья сказал: пожалуйста, прими меня своим учеником. Потому что Рамануджа Ачарья сиял. Он улыбался. Глаза его светились трансцендентным светом. Он говорит: как, ну ты же вроде меня победил за эти дни. Почему хочешь стать моим учеником? Почему признаешь свое поражение? И этот имперсоналист сказал: да я тебя философски просто победил. Это просто философия, просто гьяна какая-то. Но мое сердце каменное, я не испытываю счастья, а ты счастлив полностью, поэтому ты мой гуру, ты победил меня, я хочу быть твоим учеником. Вот в чем суть. Любовь дает счастье. Философия на санскрите называется даршан. То есть философия должна привести к даршану. Человек должен увидеть Бога, став его слугой. А точнее слугой слуги, слуги, слуги. Тогда это настоящая философия. И Рамануджа Ачарья был олицетворением настоящей философии. Он был счастлив. Чистый вайшнав всегда ликует, что бы ни происходило. Даже если с виду он грустит и озадачен, внутри, в своем сердце он ликует. Потому что в этом сердце есть гуру и Кришна. А значит, больше ничего не надо. Современные ученые и материалисты назвали эту деградацию энтропией. То есть они поняли, что все ухудшается. И при этом даже уже ученые западные это подтвердили, доказали. Люди все равно надеются на что-то хорошее, не совершая хороших поступков. Не говоря уже о духовных поступках. Природа материальная. Будет только хуже. А духовная наука говорит, все будет только лучше для твоей души. Все будет только лучше для души. Ты вернешься к Богу. Мир вечности, знания и блаженства. И будет вам жизнь вечная. Христос говорил: у моего Отца обителей много. И вайшнавы туда попадут в соответствии со своими желаниями. Как они хотят служить Богу. Если в умонастроении Айшварии благоговение, почтение, смирение, то Вайкунха. Здорово, Вайкунха, место, где нет тревог. Живое существо хочет видеть Бога, величайшего из всех, и с благоговением ему служить. Если живое существо хочет при этом каких-то еще близких отношений, что на Вайкунхе есть шанта-раса, нейтральные отношения, есть дася-раса, любовные отношения слуги и господина, и есть дружба. В новом настроении слуги также. Но если живое существо хочет еще близких отношений каких-то с Богом, то тогда идет выше Айодхи, Господь Рамачандра, Бог, но подойдет и обнимет, усадит рядом, поговорит. Или еще ближе, Дварака тогда небесная, духовная, Кришна. Вообще все намного ближе. Когда Кришна куда-то уезжал из Двараки, здесь, на земле. Все его ждали. Все жители Двараки его ждали. И каждый держал подарок для Кришны на самом видном месте, чтобы сразу его схватить, как только услышат звук его раковины. И как только Кришна трубил свою раковину, Панчаджани, все понимали, Кришна у ворот, он приехал. И каждый хватал сразу, чем бы он ни занимался в этот момент, хватал подарок для Кришны. Самое лучшее, что у него было, и бежал к воротам. И там куча жителей Двараки, все с подарками, и Кришна на колеснице смотрит на всех, на каждого. С каждым отношение есть. Принимает подарки, что-то в ответ дает. Такой обмен. И потом все расходятся по домам, готовятся к празднику великому. По случаю возвращения Кришны в Двараку. Мадхури еще ближе отношения с Богом. Пурушоттама-кшетра, там преданные в экстазе, поклоняются Господу Джаганатхе, и он исполняет все их желания. Но это все равно еще Бог. Гаурава Сакхьяраса уже возможна. Дружба с почтением Арджуна так дружила с Кришной. Но при этом, когда Нарада Муни пришел в поисках самого возвышенного преданного, все пандавы сидели в задумчивости такой, в печали. Кришны нет рядом. Кришна в Двараке. Кунти говорила, можешь помолиться о каких-то бедах, невзгодах. Какая-то беда придет, Кришна же сразу же к нам приедет. А так нету его, у нас все хорошо, он в Двараке, помогать не надо. Надо помолиться, наверное. Пусть эти беды, и невзгоды, и несчастья приходят одна за другой, но это ты будешь с нами. Шишира говорит, а может быть еще одну раджасу ягью провести, чтобы он пришел. Но в Двараке он живет среди ядов. И лучший из ядов Удхава прилетел в Двараку, его пандавы туда отправили. Там великие преданные, которые всю милость Господа получают. Он залетает в дворец, в зал Судхармы, где разбираются все дела. Кришны нет, все преданные в сборе, Кришны нет. Спит. У преданных садхана, у Бога своя садхана. Спит. А оказывается, у Кришны была хандра трансцендентная. Он не хотел просыпаться. Он во сне всегда мечется на роскошных кроватях Двараки и говорит в бреду, гопи, гопи, рада, рада. Жены Кришны удивляются, спрашивают, кто такая эта Радха? Что за гопи, которых он вспоминает? Но Кришна не хочет возвращаться в эту реальность Двараки. Баладева, Баларам понимает, что нужно делать. Брама появляется перед ними, он говорит, нужен Вишвакарма, нужен Вриндаван. Здесь макет Вриндаван сделать, чтобы Кришна вышел из этого состояния. Кришну быстро переодели, так пастушка, флейту, перо. Баларама переоделся. Там такие макеты были, и Шода стоит, протягивает ладду, как настоящий. Все на берегу океана, типа океан это Ямуна. Кришна открывает глаза, видит Вриндаван, видит Баларама в одеждах пастушка, говорит, ух, как здорово, о брат, мне такая чушь приснилась, такая муть, такой страшный сон. В этом сне ужасном я уехал из Вриндавана. Женился на каких-то 16108 царевнах. Но я вижу, что это был всего лишь плохой сон. Я во Вриндаване. Это он в Двараке говорит, я находился в Двараке. Ну что-то говорит с Ямуной, она какая-то широкая стала. Баларам говорит, просто вода прибыла, сезон дождей был. Но потом Кришна все-таки понимает, что это не Вриндаван. И он отправляет Удхаву с письмом для Гопи. И Удхава Вриндава не понимает, что Кришна отправил его, чтобы он не очередное послание привез. Нет, чтобы он увидел вершину любви к Богу. Потому что Удхаву считают самым возвышенным преданным Двараки. Он когда родился, у него было тело золотистого цвета. Но он так медитировал на Кришну, что он стал темно-синим. Причем он же его близкий родственник, он похож на него внешне. Жители Вриндавана подумали, что это Кришна вернулся вначале. Потому что он одежды Кришны носил на себе, Кришна ему отдавал свои одежды. Но потом они, конечно, поняли, что это не Говинда. Удхава начал их утешать. Нанда Махарадж, ну о чем ты тоскуешь? Я потерял сына, говорит Нанда. Слезы текут из его глаз. Но почему ты считаешь его своим сыном? Это Верховный Господь. Удхава это знает. У него близкие отношения с Богом, но он знает, что это Бог. Он никогда не был твоим сыном. Успокойся. Нанда Махарадж еще больше рыдает. Утка говорит, почему? Ты еще большую депрессию погружаешься. Нанда Махарадж говорит, я не только сына потерял, я Бога еще потерял, оказывается. Гопи вообще самые безутешные. Удхова их начал утешать, хотя Кришна говорил, будь осторожней с гопи. Они очень могущественные, могут тебя проклясть. И вот, чтобы как-то их утешить, тоже говорит, ну это источник безличного Брахмана, он везде на самом деле. Гопи сказали, Удхова, о чем ты говоришь? Знаем мы этот Брахман. Он тут с детства из-за угла накидывался, кусал нас за щеки и рвал сари. Масло воровал с обезьянами. Удхова, проваливай туда, откуда приехал. Ты не понимаешь, что такое Кришна. И Удхова, увидев вершину любви к Богу, величайшее бескорыстие, сказал, я хочу родиться травинкой во Вриндаване, чтобы пыль с лотосных стоп, самых возвышенных преданных Бога, гопи Вриндавана, падало на меня, чтобы я чувствовал хоть немного то, что чувствуют они. Он увидел, что такое любовь к Богу, проявленная в полной мере. Где живое существо настолько близко приближается к Богу, что йога майя делает так, что живое существо забывает, что это Бог. Это просто мой друг, мой возлюбленный, мой сын. И именно туда зовет нас Шрила Прабхупада. Где Бог не хочет быть Богом. Где Он хочет находиться в самых близких любовных отношениях со своими преданными. И вот для тех, кто хочет быть в таких отношениях, для них Галока Вриндавана. Все, что хочешь, можешь обрести с помощью бхакти. Как вот нравится тебе, так и будет, по милости Гуру Кришны. Нужно просто понять одну вещь. Кришна ждет от меня проявление этого желания, которое выразится в моем служении. В христианстве есть понятие вера и поступки, то есть действия. Но в ведах вера в Бога – это хорошие поступки по отношению к объекту веры. То есть в ведах нет такого момента, что я просто верую и сижу, ничего не делаю. Нет. Если веришь, значит действуешь. Служишь Богу. Вот это вера настоящая. А не то, что вера и дела. Нет, у нас неразрывно это все связано. Еще вопрос? Нет.
Почему?
На 10 тысяч лет Прабхупада говорил. Я написал эти книги. А потом золотое вкрапление в железный век заканчивается. Из 6 аватаров в Кали-юге остался только Калки-аватар. Он придет и убьет всех демонов. Это в Калки-пуране описано. Очень подробно. Первыми он убьет буддистов. Потому что персоналисты – это опора Кали-юги. Основа Кали-юги. Он их убьет первыми.
А говорите же, вроде, что... Ну, как... Когда они поймут, что... Ну, как мор начнется, да, ну, то есть люди от того, что, ну, все это, ну, мать земли, все, что не захватили, она как бы это будет снимать людей. То есть это имеется в виду, как я вот так буду уничтожать все-таки людей?
Почему?
А, и оставшиеся 10%, да? Из них.
Катаклизмы начнутся очень скоро.
Это было быстро еще.
По ведическим предсказаниям катаклизмы начнутся очень скоро. Но до Калки Аватара еще далеко. Почти 427 тысяч лет.
Кали-юга идет чуть больше 5000 лет, общая продолжительность 432 тысячи лет. То есть до Калки Аватара еще далеко. Но катаклизмы начнутся. И не маленькие. Грехи людские уже проявляют себя очень сильно. Пожары, наводнения, землетрясения, болезнь. И оставшиеся в живых, как было предсказано, поймут, что это из-за наших грехов. Нужно принять Бога и жить по Его закону. Есть еще вопросы? Да?
Вот, например, сказали, что кшатрии ушли в буддизм, да? Приняли буддизм.
Да.
Жадили, шудры, мусульманство, а брамы куда-то ушли?
Браманы стали майявани, браманы стали веда-вадаратами, мнимыми последователями вед. То есть те, кто поклоняется полубогам. Вы смотрите, воронка деградации. Чали большой круг. Представьте, воронка, как водоворот в реке. Но большой круг, все поклоняются Богу. Все нормально. Там, на поверхности все. Потом начинается деградация. Кто разрушил варнашему дарму? Теоретизирующие браманы. Те, кто не знал веды толком и не имели духовных реализаций. Они говорили, давайте еще полубогам будем поклоняться, чтобы они дали нам побольше материальных достояний, чтобы мы лучше поклонялись Богу. Идея-то вроде бы хорошая, на первый взгляд. Получить благосостояние, потому что от полубогов быстрее все это можно получить, чтобы Богу поклониться, все Богу отдать. Уже раз, круг ниже. Воронка начала затягивать. Потом они говорят, ну не только полубогам. Великим личностям можно поклоняться. Демонам. Отправителям еще быстрее можно получить что-то, чем от полубога. То есть начинают поклоняться демонам. А потом еще глубже. Духом и привидением. Все уже на дне практически. Так она затягивает эту воронку. Тогда уходит сиддханта. Вывод вед. Бхакти сиддханта. Цель всех вед постичь меня, Кришна говорит Бхагавад Гите. Все жертвоприношения для меня, все, что бы ты ни делал, все для удовлетворения меня ты должен делать. Тогда ты будешь счастлив, тогда ты будешь прогрессировать духовно. Вот так это все происходит в Кали-юге. Кали начинает действовать. Кали настолько могущественен, что он даже в сердца полубогов входит. И они теряют понимание вед. Когда Весадева приходит, они просят его дать им понимание вед. Он им объясняет веды, и к ним приходит понимание. Знание у них вроде бы есть, а понимания нет. Кали так сделал. И Весадева возвращает им понимание вед. Почему Шрила Прабхупада пишет Бхагавадгита, как она есть? Бхагавадгита была и до этого, как писание. А комментариев не было правильных, только вайшнавские ачарьи их дают. Как это есть на самом деле? Как на украинском Бхагавадгита, як вона е. И сразу становится понятно. Как один преданный, про него Госвами Махарадж рассказывал, он был до сознания Кришны очень преуспевающим бизнесменом. Жена, дети, денег куча. Но в один прекрасный момент он разорился. Все у него забрали, жена ушла, детей забрала, и он в отчаянии, не знает, что делать, у него время свободное появилось. Зашел в ту комнату, где у него библиотека была. А до этого он у какого-то преданного купил комплект. Так. Один вайшнав, который потрясающий юморист, пишет разные истории, очень смешные. Словарь терминов «закомплексованный» – тот, у кого весь комплект книг Шрилы Прабхупады. Или «анархист» – преданный на стадии анархо-неврити. Очищение сердца от нежелательных качеств. У него много таких произведений. И он зашел в эту комнату, посмотрел на книги. До этого преданный ему что-то объяснял. Он взял книги, любил и не читал их. Поставил на пол. И он в таком тяжелом состоянии, в депрессии, начал читать разные книги. Разных философов насобирал.
И он читал, читал, и каждая философия, о, здорово, точно, так и есть. Очень его вдохновляло. Одну книгу прочитал, другую, третью, вдохновлялся, но не мог понять, а что делать-то? Ну ладно, сказали, как будет хорошо, да и все прочее. А что делать-то для этого? И в самом конце своих философских поисков он дошел до книг Шилы Прабхупады. Открыл Бхагавад-гиту, начал читать, о, здорово, так оно и есть. А что делать-то, чтобы этого достичь, чтобы достичь счастья? Дошел до конца, мантра, медитация, йога, приема пищи, все понятно. Надо повторять Хари Кришна. Есть освященная пища. Служить Богу, все будет хорошо. И так он стал преданным. Суть в методе. Если мы смотрим на философию Рамануджа Ачарьи, Рамануджа Ачарьи так довольно-таки аккуратно проповел, в каком смысле он не до конца разрушал майяваду, имперсонализм. Это не его миссия была. Он как бы что-то признавал, что-то новое вводил. Далее пришел Мадхвачарья и уже четко установил вечный Господь, вечное живое существо. То есть вайшнавские ачарьи, вот их философии читаешь, на самом деле очень сложные философии. Им же нужно было с имперсонализмом сражаться. Там сразу ум раз и погнулся, как только начал читать это все. То приходит Господь Читания и дает «Очиньте Абхеда Абхеда Татва». Одновременно единство и различие. Сложнейшую философию дает. А метод ее постижения самый простой. Пойте Хари Кришна, повторяйте Хари Кришна. Самую великую духовную идею, возможность обрести самое высшее проявление божественной любви, духовной любви с самым падшим жителям века Кали. При этом используя самый простой способ. Повторяй святое имя Бога и достигнешь совершенства. Поймешь самую сложную философию. Представьте, одновременное тождество, единство и различие. Как это понять материальными мозгами, материальным умом и разумом, где все четко вот так вот разделено. Либо так, либо так. А одновременно и вместе, и различаемся, как это понять? Повторяй Хари Кришна. Следуй процессу. То есть делай все, что будет улучшать твое повторение святого имени. И поймешь. Что?
Буддизм, говорили, надолго расположился.
Это же проявление века Кали, в других эпохах нет буддизма.
А так такового. Христианство тогда не будет уже?
Христианство не будет?
Ну, в конце Кали-юги.
В конце Кали-юги, не знаю.
Еще не занимается, будет потом христианство?
Я не знаю, я не слышал об этих вещах. Кто куда уйдет, придет Калки Аватар, и все. Буддисты останутся, пока он их не убьет. Они же говорят, Будда Майтрея придет. Но в их священных писаниях не сказано, что он придет и убьет вас. Ну, это разве не освобождение? Он их сразу в безличный браман отправит, когда убьет. Во времена Господа Рамачандры пришел браман к воротам дворца Господа Рамачандры с мертвым сыном на руках. Начал причитать, кричать. Наш царь делает что-то неправильно, раз ребенок умирает раньше родителя. Где-то дхарма не соблюдается в этом царстве. Это его вина, наследника рода Икшваку, сына Дашарадхи. В этом виноват Рамачандра. Господь Рамачандра собрал великих мудрецов узнать у них, почему так. И Васишха Муни, насколько я помню, сказал ему, да, есть одно нарушение. Один шудра совершает суровые аскезы, чтобы в этом теле подняться на сваргалоку, в этом теле попасть в рай. Но сейчас трета-юга, шудрам нельзя совершать аскезы. Трета-югу только браманы и кшатрии могут совершать аскезы. В два пара югу еще вайши получают такую возможность. А в кали-югу нирджалы и кадыши. Калау шудра самбава, все в кали рождаются шудрами, поэтому а кому еще аскезы совершать? Хотя бы так. Этот шудра совершает аскезы, нарушает дхарму, поэтому равновесие нарушилось. И вот сын этого брахмана умер. Ты должен этого шудру наказать. Господь Рамачандра приходит на то место, где шудра висит вниз головой. Господь Рамачандра у него спрашивает, как тебя зовут? Какого ты рода, какой варны? Шудра отвечает, меня зовут так-то, так-то, я шудра, хочу попасть в рай, в этом теле. Шудры почему-то хотят в этом теле попасть. Но они считают себя этим телом. Как-то можно в этом теле наслаждаться. Оно же грубое. Там более тонкие тела, в которых можно долго наслаждаться, которые стареть не будут. Господь Рамачандра понял, вот он, нарушитель. Выхватил свой меч и голову ему срубил сразу. Сразу равновесие восстановилось. Но так как это сделал Верховный Господь, он же Всеблагой, шудра хотел всего лишь в рай, а он его Брамаджьоти отправил, дал ему освобождение. Поэтому буддисты правы в этом, он дарует им освобождение. Это только как Господь Рамачандра этому шудре. Вот и все. Мантра освобождения в конце Кали-юги – это свист меча Господа. Калки. И в нирване. Да, и царь преданный, который будет в то время, он победит Калки Аватара в битве. Так я слышал.
А зачем ему будет сражаться-то? Калки Аватар — это же воплощение Бога?
Да.
Он получается как преданный. А царь-то преданный, он же тоже преданный. Зачем ему сражаться? Буддисты будут убивать, это неправильно.
Господу уже охота посражаться. Буддисты будут мистику проявлять, появляться, исчезать, разную иллюзию напускать. Все равно как-то это будет не очень круто. А вайшнав, он могущественный. Джамбаван, сколько, 28 суток с Кришной дрался. Потом начал понимать, я самый сильный во Вселенной, можно сказать, практически. Но на Земле-то, скорее всего, точно. И тут уже 28 суток не могу этого юношу победить. Наверное, это и сам Верховный Господь. Кришна специально сделал Йогамая, специально Джамбавана поверила в духовные иллюзии, что он Бога не узнавал. Потому что Господу захотелось поразмяться. Такой мощный спарринг-партнер, царь медведей. И Джамбаван, когда пришел в себя, когда Йогамая ушла, он сказал, о, ты на самом деле мой возлюбленный Господь Рамачандра, который пришел как Кришна. Прости меня, что я тебя не узнал. Но Кришна сказал, да вот мне нужен камень Симантака. То меня обвиняют в том, что я его украл. А он у тебя. Дай мне его, пожалуйста. Джамбаван сказал, конечно, все забирай. И дочь. Тоже женись, пожалуйста, на ней. Господь хочет играть. Он хочет своими играми показывать путь к освобождению. Да, вихеша гуна мои, мама моя дуратья, он говорит, моя вот эта вот энергия материальная очень сильна. И практически невозможно выйти из-под ее влияния. И тот, кто предается мне, легко преодолевает ее силу. Он говорит, дави, материальная энергия. Дави означает игрушка, а дева означает играть. Полубоги. Могущественные личности, они могут играть материальной энергией для своего наслаждения, но заигрываются, погрязают в них. Поэтому мы перестаем играть в эти материальные игры, и мы хотим в игры Кришны. Вечно. Тут мы уже заигрались. Мы начинаем заигрываться, и что? Я считаю себя Богом. Заигрался.
Надо считать просто материальную сторону. Вполне своего долга, как игру, что ну, какие-то проблемы, трудности, да, вот тоже как игра.
Не воспринимать игра. Маю серьезно надо.
Как игры Бога Кришны, ну, пожалуйста.
Не, ну почему? Что такое игра? Игра — это то, что не создает последствий. А карма — это то, что создает последствия. Поэтому преданный начинает действовать духовным образом. И эта акарма не создает материальных последствий, не создает будущего материального тела. Любой, кто участвует в миссии Господа Чайтани, он уже участвует в лилах Господа Чайтани. Любой, кто распространяет сознание Кришны, он уже участник лил Господа Чайтани. Если он будет это делать до конца жизни, он войдет в вечные лилы Господа Чайтани. Вечные лилы Кришны. Вот и все. Когда тело Бхакти-тирхи с вами скручивалось от боли, рак уже
поглощал это тело, добивал его. Его ложили в горячую ванну, чтобы хоть как-то мышцы хоть маленько расслабились. Когда боль сильная, мышцы сводит судорогой. Сама эта судорога очень сильную боль начинает причинять. Я знаю, у меня было такое, когда просто все мышцы судорогой сводило. И минут через 20-30 уже начинаешь орать. Боль по всему телу. Кстати, вы мышцу напрягли и не расслабляете. Вы, конечно, хотите, но судорога вы не можете. Она в таком напряжении долго, в естественном состоянии, начинает боль причинять очень сильно. Тут просто мышцы-то так болят, а тут еще и рак. Они же поедают кости, эти опухоли. И врачи знают, они говорят, что на земле нет более страшной боли, чем та, когда рак начинает растворять кости. И Бхакти Тирха с вами в этом состоянии находился. У него треснула правая ключица и правая рука. Левая ключица, вернее. И уже левая рука ему никак не могла помочь, не действовала. Огромные опухоли у него были в паху, в подмышками. И рак разъедал его кости. И от этой страшной боли все тело судорогой сводило, его ложили в горячую ванну, чтобы хоть как-то мышцы расслабить. Когда это ничего не помогало, он просил Радханатха с вами, пожалуйста, расскажи мне о Вриндаване, расскажи мне о лилах Кришны, расскажи мне о лилах Господа Чайтани. Радханат Махарадж начинал ему рассказывать, и боль уходила. Он отключался от нее. Он впадал в трансцендентное блаженство. И в этом трансцендентном блаженстве Бхакти Тирха с вами говорил Радханатху Махараджу: ты представь, насколько это великая милость. Мы с тобой участники игр Господа Чайтани. Представляешь? Мы участники этих лил. Страшнейшая боль терзала его тело. Но Махарадж сидел и в смиренном состоянии ума повторял святое имя Господа. В великом смирении: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Хари Харе. И сам шептал: потрясающий, потрясающий. Кажется, что нет ничего прекрасней этого, но с каждым днем становится еще лучше. Он в великом смирении повторял святое имя Бога, не обращая внимания на это тело. Это путь бескорыстия, путь любви, божественный путь, с помощью которого человек преодолевает все, даже самую страшную боль, которая существует. Он в блаженстве находится, а тело страдает. Но мы же не тело, мы душа. И душа сама выбирает быть счастливой, быть с Богом, либо страдать в материальной иллюзии. В заключение одну историю расскажу. Один учитель всегда был счастлив, улыбался. И когда пришло время умирать, ученики пришли к нему, сели вокруг его кровати, и один спросил: Гуру Махарадж, я все никак не могу понять, но не решался у вас спросить, как вы можете быть всегда счастливым, даже сейчас? Гуру улыбнулся, с любовью посмотрел на своего ученика и сказал: однажды, давным-давно в юности, я пришел к своему духовному учителю. Хотя я был очень молод, у меня было сознание старика. Я был полностью несчастлив. Мой гуру Махарадж, улыбаясь, излучая счастье, смотрел на меня. И тогда я спросил у него: как мне стать таким же счастливым? На что мне мой духовный учитель ответил: пойми одну вещь. Ты сам выбираешь, быть тебе счастливым или страдать. Смотри, сколько возможностей тебе предоставляется, чтобы проявлять в любое время любовь. Твой язык может прославлять Бога, Его великих преданных, говорить другим приятные, утешающие слова, давать им знания. Твое тело может служить другим. Твой рот может улыбаться другим. Твои глаза могут смотреть с любовью, с добротой, состраданием на других. У тебя всегда есть шанс это делать. Всегда есть возможность. И Бог даст тебе способность, если ты захочешь это делать. Если ты выберешь путь счастья, то есть путь бескорыстного служения, путь любви, тогда ты будешь счастлив. Если же ты пойдешь материальным путем, ты будешь всегда страдать. Ты будешь всегда несчастлив. Но выбираешь ты. Всегда выбираешь только ты. Как смотреть на ситуацию? С позиции счастья, либо с позиции страданий, с позиции служения, либо с позиции эгоизма. Это выбираешь ты. И гуру сказал, и тогда я выбрал счастье. И поэтому я всегда счастлив. Потому что я выбрал путь служения, путь любви. Я выбрал путь, ведущий к Богу, в духовный мир. Выберите правильно. Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи, также их последователи, столько нам оставили книг, чтобы мы сделали правильный выбор. Это все сделал Бог. Чтобы мы всегда выбирали правильные вещи. Чтобы мы всегда выбирали преданное служение. Чтобы мы всегда были счастливы. Даже здесь, в материальном мире. Что же говорить о духовном мире? И будет вам жизнь вечная, исполненная, вечно возрастающего блаженства. Только выберите правильно. Выберите Кришну. Шри Парамадайон Тагур Сундарки Джай. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Гора Примананда Хари Хари Бол. Хари Кришна.